«Смотритель маяка».
Программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Меня зовут Глеб Ударин. Я приветствую всех, чьи приемники настроены на наши волны. Сегодня такая специфическая тема. Раньше мы ее никогда не касались. Тема кладов. Ну, может быть, стоит приготовить ручки и карты нашей области. Может, какие-то ценные секреты сегодня у наших гостей мы выведаем. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политических наук, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры России Елена Макерова и кандидат исторических наук, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Уважаемые слушатели.
Ну, начать я хотел немножко с другого. Просто тут недавно, буквально сегодня, ООН опубликовала список самых счастливых стран, и на первом месте оказалась Финляндия.
Сегодня Всемирный день счастья.
Вот, видимо, поэтому.
Поэтому мы всех поздравляем с этим хорошим праздником.
Я не знаю, можно ли по радио говорить, на каком месте мы.
Почему бы и нет?
Ну, мы находимся на 73-м. Как это не печально?
Ну, это зависит, конечно, от мироощущения людей, от самоощущений и так далее.
Ну и, конечно, последние события, которые происходят не только в нашей стране, и в мире, нам тоже радости и счастья не добавляют. Я про коронавирус. И вот раз здесь присутствуют люди, которые связаны с историей, вот... Как, на ваш взгляд, мироустройство после окончания этой пандемии, оно изменится, если сравнивать с подобными катаклизмами, которые случались там в средние века или там испанка 100 лет назад? Останется ли мир прежним, по-вашему, или все-таки как-то по-другому мы будем?
Это зависит от руководства стран, где такие вспышки коронавируса. Смогут ли они извлечь из этого уроки? Это вопрос к ним. К руководству Италии.
Ваше сердце что чувствует?
Мы не политики. Может быть, Людмила Александровна лучше скажет.
Нет, но мне почему-то думается, что мир существенно не изменится. Просто, наверное, здесь очень много... Здесь достаточно больше, может быть, разговоров пока. Вот об этом идет речь. А что будет с миром? Ну, была испанка, была...
Чума великая.
Да, черная смерть,
да. Чума великая. И что стало со средневековой Европой? После чумы она научилась руки мыть.
Интересно, чему научит нас вот конкретно эта пандемия. Ну, ладно, хорошо, мы не будем о грустном. Я напомню, номер телефона 67-66-33. Вы можете звонить нам в течение этой программы, задавать вопросы нашим гостям. И также оставляйте в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове. Там идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и также она идет на официальном сайте ГТРК «Вятка». Ну и начнем, естественно, мы с самого главного, с азов. Что же все-таки такое клад? Нет, ну мы читали все Стивенсона, и по детским книжкам и рассказам мы помним, что сундук набитый золотом.
Конечно, пиратские клады знаменитые и так далее. Это широко всем известно. На самом деле, среди ученых единственное правильного определения, что такое клад, до сих пор не существует. Те определения, которые есть в учебниках по нумизматике, те определения есть, которые в словарях по нумизматике и так далее, они не всегда верные. Там есть некоторые термины, выражения, которые вызывают очень большие сомнения. Любое определение я могу раскритиковать. Мне нравится подход к кладу, который был до революции, что это предметы, у которых нет хозяина. Нет хозяина.
То есть любые предметы абсолютно.
Да, это могут быть любые предметы, они ценные для самого хозяина. Они не обязательно могут иметь материальную ценность. Они могут иметь ценность для него какую-то утилитарную. Ценность дорогую для него как воспоминание или еще что-то, ради бога.
То есть это совсем не обязательно, чтобы эти предметы были ну, схоронены, зарыты, спрятаны.
Конечно.
Совсем не обязательно.
Не обязательно.
Да? То есть это две разные вещи. Предметы без... Ну, они не обязательно могут быть вместе, да? Спрятанные предметы и без хозяина.
Спрятанные предметы, ну, естественно, эти предметы, они спрятаны, ну, хотя бы, может быть, лет 10 тому назад, 50, 100 лет тому
назад.
Но
это намеренно спрятанные предметы, они просто обронённые и сверху покрыты.
Всякое может быть, случайно обронённый кошелёк. Случайно обронённый кошелёк где-нибудь в лесу, например, абсолютно спокойно.
То есть я нашел кошелек, и я бегу домой и кричу, что я нашел клад.
Клад может быть найден, например, на археологических памятниках во время раскопок.
Да.
А, например, в погребение клали монеты. Положили кошелек с монетами серебряными 17 века. Есть такие случаи.
Но это не клад. Это дар умершему.
А вот это, вот опять же, повторяю...
С чьей точки зрения смотреть, да?
Да, с чьей точки зрения смотреть. Поэтому в нумизматике есть вот эта теоретическая проблема терминов. И еще раз говорю, большая проблема определить, что такое клад. Что это такое? Что это комплекс вещей? Просто называть комплекс. Или это называть клад? Кстати, разгорелись дискуссии в прошлом году на Всероссийской нумизматической конференции по этому поводу, когда я сказала «клад 1925 года», там лежали документы человека, который владел там деньгами, этими кожаными кошельками, там еще что-то было вложено. Но мои коллеги сказали, это не клад, это комплекс, потому что найден он уже через 50 лет после смерти хозяина при сломе дома между первым и вторым этажом. Вот разгорелась дискуссия. Одни говорят, это клад, другие говорят, нет. Это комплекс.
С точки зрения, я думаю, научных работников, да, для простого обывателя вообще термин «комплекс» немножко другое значение имеет.
Да, другой, и поэтому надо сказать, что в учетной документации Краеведческого музея, где лежит этот клад, он записан как клад. Он записан как клад. А точнее, он записан как баул металлический, и внутри находится клад. Это баул железнодорожника. Он владелец когда-то работал в железнодорожных мастерских, о чем там тоже сохранился документ.
Ну, кстати, если документ сохранился, по документам же можно найти, наверное, и там, потомков владельца. Считается ли это?
Возможно. Возможно, если провести, надо сказать, определенные розыскные работы, да, конечно, можно поискать.
То есть, с точки зрения, с юридической точки зрения, клад – это там, набор, скажем так, вещей, которые никому не принадлежат, и не найти их хозяина, да?
На данный момент пока нет. Мы ведь не знаем, есть у него потомки, нет этих потомков, где они живут, и были ли вообще у него дети. Потому что там, насколько я понимаю, фигурирует имя одной женщины, его жены, скорее всего. А вот детей там ни по одному документу не значится. И так как он оставался, этот клад, в этом старом двухэтажном деревянном доме на Филейке, и нашли только, когда разрушали этот дом, то, скорее всего, детей не было, и никто не знал про этот клад. Возможно, возможно, конечно.
Но все-таки мы как-то привыкли считать, что клад, и будем придерживаться в основном этой теории, что клад это все-таки набор каких-то ценностей, ну, ценностей для человека. То есть все равно со временем вот это слово и вообще понятие ценность для человека менялось. То есть для древнего человека ценности это были какие-то орудия, наверное, труда и охоты, потом появились деньги, золото, потом появились драгоценности. Вообще, вот как менялось, как менялись клады в зависимости от времени?
Вот, знаете, в собрании нашего краеведческого музея, просто ближе, хранится клад, даже хранится часть клада. Это третий век нашей эры. Вообще, вот это время, третий-пятый век нашей эры, это очень неспокойное время для Европы, для нашей территории. Это время великого переселения народов. Оно неспокойное. И дальше мы снова об этом будем говорить. И клады, как правило, чаще всего, точнее, ну вот закапывали спрятывали именно вот в такое неспокойное время. Когда все хорошо, так оно и везде все хорошо. Итак, этот клад. А что в него входило? В него входили украшения, женские украшения и немножечко орудия ювелира. Видимо, это было приготовлено вот мастером. Как-то стало все неспокойно, и он это просто спрятал. Прошло больше 1500 лет. И археологи, да, и вот это нашли археологи. Ну, просто на сегодняшний день это самый ранний известный и датированный клад на территории нашей области, если вот так вот мы будем говорить. И еще в древности, вероятно, кроме предметов, вот то, что вы перечислили, да, могли еще ведь и имели ценность и значение для владельца. И оружие. Оно тоже могло быть спрятано, могло оказаться в кладе. Ну, а как дальше менялось? Менялась жизнь. Вот я просто остановилась на самом раннем кладе. Кстати, часть этого клада, часть хранится в нашем собрании музейном, часть хранится в Сарапульском, а найден он был в Сарапульском уезде, в бывшей Вятской губернии. Вот таким образом. Там действительно много людей.
То есть, думаю, его можно прийти, посмотреть, он в музее выставляется, в экспозиции?
Сейчас он выставляется не как клад, а как просто предмет. Это украшение. Но когда вот мы не всегда, но делали какие-то выставки, мы выставляли вот именно клады, то тогда он был как клад. К сожалению, мы не всегда можем воплотить в реалиях то, что хочется.
Вообще, как со временем, получается, менялись предпочтения людей вот по кладам? Можно определить, то есть сегодня для него было ценное там, орудие производства какие-то, а вот через какое-то время нашли клад, спустя, допустим, 100 лет, там уже были деньги. То есть поменялись приоритеты.
Извините, это зависит от потока поступления монет. Монеты у нас появляются, насколько я понимаю, в бассейне реки Вятки. Они, скорее всего, появляются в VII веке, может быть, даже и в VI. Но достоверный факт, что монеты обнаружены, монеты VII века в погребениях VII века нашей эры.
Но это были наши российские монеты?
Нет. Ну что вы, VII век, какие же российские монеты? Чё? Вся Европа...
А, в X
появилось. Да, вернее, нет, еще рано говорить о Европе. В VII веке к нам проникают монеты из Ирана. Из Ирана династия там правила сасанидов, и поэтому их часто называют сасанидские монеты или сасанидские драхмы. Иран захватывают арабы, и, соответственно, у нас начинается приток арабских монет. Они в основном датируются вот концом VII века, VIII веком датируются.
То есть они тоже имели хождение на Руси как средство?
Арабские монеты, их чеканили в огромных количествах, в огромных миллионами чеканили. И, например, они поступали на территорию современного Татарстана, они поступали ежегодно, особенно вот в X веке, они поступали тоннами. Например, если говорить в среднем, в X веке каждый год поступало на территорию Волжской Булгарии, то есть современную территорию Татарстана, свыше 3 тонн монет, которые выражались в такой цифре, как 1 250 000 арабских дирхемов. И это средняя цифра. Представляете, что за 100 лет это было 125 миллионов? Примерно. Они распространялись каким образом? Туда их привозили арабы, на территорию Татарстана современного. К нам арабы не доходили.
Не совались, да.
Не то, что не совались, их не пускали. Волжская Булгария богатела на транзитной торговле, поэтому купцы из Булгарии приходили к нам. Здесь жили финно-угорские племена, в основном удмурты. Они приходили к удмуртам и покупали шкурки бобров, беличьи шкурки за эти арабские монеты. за эти арабские монеты. А у себя уже на территории Волжской Болгарии они продавали в 2,5 раза дороже эти шкурки. Ну, арабы у себя на Востоке, там они и 1000% делали на этой торговле и так далее. Да. Так что вот эти арабские монеты к нам хлынули, я имею в виду на территорию Вятско-Чепецкого бассейна, но у нас здесь не развито монетное обращение, не развита торговля на монеты. Соответственно, что с ними делают люди, с этими монетами? Кто побогаче, у них скопились монеты, да, вот они их как-то прятали. Они их как-то прятали, но часто они превращали монеты в украшения. Их носили на шее, монеты.
Маниста.
Да, маниста. Маниста. То есть у нас процесс кладообразования вот здесь, скажем, с 8 так по 10 век, он связан с тем, что не развито, повторяю, монетное обращение, деньги девать особо некуда. И поэтому вот эти клады, которые известны, особенно на Чепце, они либо на археологических памятниках, либо рядом с ними, кстати.
Зачем же они меняли эти шкурки на ненужные гамма-монеты?
Почему ненужные? А потому что это серебро, это они уже понимали.
Да.
И это статус, это украшение.
Да.
И эти серебряные монеты в финно-угорских украшениях, в удмуртских, в марийских, они... ну, как бы значимы и котируются и до сегодняшнего дня. Сегодня чуть меньше, но и 18-й, и 19-й век это все можно увидеть. Тут как-то Елена Юрьевна рассматривала удмуртское украшение 19 века. Вот, ну, всего 19 век. И говорит, не, ну, вы посмотрите, там какие-то вообще редкие серебряные монеты, которые и в ходу, это уже Россия давным-давно. И поэтому вот этот статус... в первую очередь.
То есть, чем больше маниста, тем выше статус. Тем...
Да, конечно. Ну, а ценность серебра...
В тот период еще мало монет. Там буквально по 3 монетки было в шейных украшениях. Но на этой основе потом будет формироваться богатое шейное украшение с течением времени. Тогда еще закладывается основа. Вот. А что касается монет, да, понимали, удмурты уже понимали, это серебро. И, например, они еще не понимали, что можно со счету. 1-2 монетки там, например, стоит вот эта вещь. Они, например, по весу, они говорили, нет, эта монетка тяжела, и могли ее просто разрезать на 2 части, на 4 части, заплатить по весу, например.
Сейчас бы так можно было.
Кроме того, ведь я сказала только о том, что хлынули монеты, но ведь кроме этого у нас стали поступать серебряные вещи, сосуды, чаши и так далее, и так далее. Они тоже котировались как денежные знаки.
То есть люди из них не пили, не ели, а закапывали в землю?
Не обязательно.
Не обязательно. Они использовали их во время обрядов, как ритуальные сосуды. Не, совершенно не обязательно их закапывать было. Клады, да, они могут и в минуту опасности. Кто ведь 8-10 век, жизнь неспокойная, скажем так. Да. Конечно, они могли быть сокрыты и в минуту опасности, а могли быть сокрыты, потому что человек просто их на какой-то будущий период отложил. Например, он решил, что я вот месяц подожду, там куда-то поеду или еще что-то, или привезут, потому что связи у удмуртов были довольно обширные, например, там с какой-нибудь Костромской мэрией или еще что-то, или там древнерусские вещи поступали, и они могли за эти вещи расплатиться. Поэтому он просто хранил где-то в каком-то месте эти серебряные монеты, чтобы расплатиться с любым представителем, скажем так, любого народа, потому что вся Европа и все древнерусские земли, и шведские земли, все были завалены арабскими монетами. И денежное обращение древнерусских земель, оно тоже было связано с арабскими монетами.
Сейчас эти арабские монеты нумизматическую ценность имеют какую-то, если их так много было?
Было много.
Естественно, потому что есть и редкие экземпляры. Не все монеты однотипные, чтобы вот так вот их было безумно много. Есть редкие экземпляры. Кроме ведь серебряных, например, серебряных даже не хватало. И потом наблюдается приток и медных монет. и медных монет, которые тоже находят в погребениях. Их изучала крупнейший специалист по монетам Светлана Алексеевна Янина и написала отдельную статью по монетам из наших могильников. И она пишет, что приток медных монет, которые используют в украшениях, говорит о том, что серебра, оказывается, не доставало. И появляются так называемые, как она пишет, индикации. Это по форме напоминающие монетки, такие кругленькие штучки, которые тоже использовали в украшениях и в торговле и так далее.
Я слышал, что медных монет было меньше, чем серебряных, и чуть ли не больше они ценились.
А медных было меньше, но все равно, и среди них тоже могут быть редкие экземпляры. Редкие экземпляры.
Ну, а что касается более позднего времени, вот вообще кто закапывал клады?
Значит, потом у нас начинается древнерусская колонизация, скажем так, нашего края. У нас здесь такая контактная зона, где живут и славянские народы, и живут финно-угорские народы, то есть марийцы, удмурты, коми. Потом у нас и татары живут, как вы знаете, потомки волжских, булгар и так далее. То есть разные народы живут, и разные традиции есть использования монет. Разные традиции использования. Есть традиции, где прослеживаются элементы, которые объединяют, как люди используют эти монеты, люди разных, значит, народов. Но и есть самобытные очень, самобытные обряды, традиции, как используют эти монеты. Ну, конечно, с течением времени все признали, что монета – это всё-таки денежный знак. Это, во-первых, скажем так. Ну, а во-вторых, кто-то больше использовал ее в украшениях, кто-то меньше использовал. Татары очень быстро отошли от использования, скажем, наших вот средневековых монет 16-17 века. Но зато они использовали крупные монеты 18-19 века и золотили их, то, чего не делали, например, финно-угорские народы. То есть есть общее, есть, повторяю, разное. И что касается еще использования монет в украшениях. Украшения тоже попадали в клады, как вы понимаете, и с монетами украшения в клады обязательно попадали, если клад принадлежал представителю какого-нибудь народа, да, финно-угорского или татарского. У славян этот обычай ушел, связанный с украшениями, где есть монеты. И, значит, что означала монета в украшении? Она не только выполняла функцию богатства семьи или функцию престижа, как иногда говорят, да? Есть еще термин «несанкционированный знак социального престижа». Один из крупнейших нумизматов ввел этот термин.
А санкционированное это что?
Санкционированное?
Знак. Но это не санкционированное. Санкционированное.
Не санкционированное. Но вы не забывайте, речь-то идет о монетах 8-10 века. Значит, монета символизировала солнце в украшениях. Она отгоняла злых духов. Она носилась в ожерелье, ожерелье закрывало
грудь,
горловину. Горловину, да. И вот это солнце, его надо, монету надо было натирать, чтобы она еще и блестела, как солнце. И вот она предохраняла, чтобы туда, под это ожерелье, не попали злые духи. Вот. То есть она выполняла и декоративную функцию, как украшение, и магическую функцию, защищала человека.
Оберег.
Да, да, как оберег. То есть у многих народов, повторяю, есть самобытные обычаи использования монет не как денежных знаков. Не как денежных знаков.
Хорошо. Ой, а монета как оберег, это ведь сохранилось и до настоящего,
да,
времени.
Да, да, да.
Да вспомните все на экзаменах.
Студенты, да,
да, пятачки. Да, пятачки под пятку обязательно надо было взять. Или просто в ладошки хотя бы поддержать. Мы не отдаем себе отчета уже, да, откуда это.
Да.
Ну, так принято.
Интересно, вот нынешние идёт, студенты, да, пятаков тоже нет?
У нынешних студентов есть дерево с ухом.
Его под пятку не положишь, к сожалению.
Ну, можно подойти к нему, сказать свои желания. Я иногда говорю своим студентам, почему отсутствует на занятиях. Мне говорят, что вы волнуетесь. К уху сходит, все зачеты и экзамены сдаст.
Помогает?
Не всегда. Не всегда, но вот есть такая привычка.
Программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Я напомню, что сегодня мы говорим о кладах. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политических наук, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры России Елена Макерова и кандидат исторических наук, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова. Вот такое высказывание одного из кладоведов, так скажем, я нашел. В Европе клад зарывали в землю или прятали в потаенных местах только в случае опасности. У нас, вне зависимости от ситуации в стране. Это так или нет?
Дело в том, что выпадение кладов часто зависит просто от насыщения региона массой монет. Чем больше поступает монет, тем больше от этого времени остается кладов. Например, в XVI веке у нас меньше поступали монеты на нашу территорию, и у нас, соответственно, меньше кладов. Как только в XVII веке у нас начинает складываться в стране всероссийский торговый рынок, у нас появляется больше монет, и, соответственно, у нас больше выпадает монетных кладов. Почему у нас появляются монетные клады в этот период? Они частично связаны, да, с бурными событиями, смутное время там и так далее. Но большей частью это клады, это крестьянские ухоронки. Крестьянин копил на то, чтобы заплатить налог или купить какую-то лошадку. Где он мог скрывать эти клады? Как иногда говорят, вот в поле там, да-да, сейчас пошел, закопал, поле-то пахать надо, там выращивать надо. Или в лесу где-то, ну да, конечно, среди деревьев. Обязательно. Нет, скорее всего, там находилась когда-нибудь деревня лет 500 тому назад. Просто дома деревянные, за 500 лет они не сохранились, они разрушились, место заросло, вот и все. Вот вам и деревья, вот вам и лес. Заброшенные поля же зарастают, заброшенные дороги тоже зарастают, и даже заброшенные деревни зарастают, как вы знаете. И вот крестьянин обычно где-то на территории своей усадьбы делал какую-нибудь ухороночку, то есть определенное количество монеточек. Причем этих ухоронок было несколько, не в одном месте он хранил свои монеты. Да, нет. А времена у нас неспокойные. Что в XVI веке, что в XVII веке. У нас и есть грамота Ивана Грозного, который говорит, у вас тут кругом разбой, воровство и так далее. И есть интересное исследование моего коллеги из Вологды, соседний с нами регион, по 17 веку. Архивные дела о чем говорят? Налетают разбойники на какой-нибудь крестьянский двор и начинают этого крестьянина пытать. В 16 веке больше с него требовали, скажем так, имущество, питание, то вот в 17-м как-то вот монет стало больше, и поэтому часто требовали еще и монеты. И вот он выдавал одну ухороночку, его продолжали пытать. Он выдавал вторую ухороночку. Его продолжали пытать. Он выдавал третью ухороночку. Ну, а на четвертой его могли запытать до смерти. В результате мы находим какую-то пятую ухороночку этого крестьянина лет через 500 на его заросшем дворе бывшем, от которой ничего не осталось. Вот. И поэтому этот исследователь ставит правильный вопрос, а насколько богат был этот крестьянин? Если мы, скорее всего, по одной ухороночке не знаем, сколько же на самом деле у него было денег и так далее.
Еще надо учитывать, насколько настырны были люди, которые его пытали.
Да,
кто-то,
да,
может,
да,
после первой ухороночки сдавался.
Да, кто-то после первой, кто-то выдерживал. Кому-то из разбойников могло показаться, а что с него взять? Вот взяли две ухороночки, да и хватит, и так далее. Так что в этот период, повторяю, речь идет и о том, что были времена не очень спокойные, клады прятали, но и из-за того, что денег появилось больше, а человек просто, он не думал, что кто-то найдет эти деньги через 300 лет, через 500 лет, он просто их прятал для себя. карточек банковских не было, банков тоже.
Общество потребления еще не было развито тогда.
Да. И все это, естественно, зависит еще от денежной политики правительства, какие монеты чеканят, в каких объемах, для чего и так далее, насколько распространено фальшивомонетничество и тому подобное. Оно, к сожалению, явление у нас очень распространенное было.
Не только было.
Да,
вообще в банке, когда понесли люди деньги, как, это можно определить по количеству спрятанных вкладов? Какое-то время, что клады обмельчали.
Знаете...
Когда люди стали доверять другим людям, так скажем.
Да я не знаю, может быть, даже, да, при советской власти. При советской власти. Потому что кладов 18 века, 19-го примерно одинаковое количество. И все они примерно такое же количество клады начала 20 века. Это значит время Первой мировой революции, гражданской войны. Уже 20-е годы волна спадает, там уже примерно по количеству это треть кладов, которые были в начале 20 века. Вот, они есть, эти клады, еще в начале 30-х годов, ну, а потом, возможно, вот бумажные денежные клады как-то были после войны и так далее. Но, скорее всего, вот в банке, ну, помните знаменитый фильм «Иван Васильевич меняет профессию, храните деньги». Сберегательной кассе, особенно если они у вас есть, так?
Правда, что были волны массовой закладки кладов? Захоронение кладов, то есть, видимо, связанное с какими-то событиями. Вот какие основные волны, в какие времена, с какими событиями связаны?
Дело в том, что страна у нас большая, очень большая, скажем так. И какие-то события, которые происходили в центре, мало отражались на какой-то там окраине. Например, ну что мы можем привести в пример? Какую такую волну? Приведем в пример.
Может, война Отечественная 12-го года?
Ну, может быть, она породила огромное количество легенд о кладах, как вы знаете, Наполеона. Но ведь это какое направление? Это направление от Москвы туда, к западной границе. Конечно, там много легенд. Смутное время породило много легенд о кладах. Но в смутном времени тоже есть периоды, когда меньше кладов было, когда больше кладов стало. И тут надо рассматривать политику каждого из правителей. Потом клады находятся ежегодно, и поэтому они меняют иногда картину, что происходило в регионе.
Но от политики правителей тоже зависело?
Да, да, и от политики, да, конечно. Например, клады, да, Василия Шуйского считаются, что это клады служилых людей, потому что он искал у них поддержки, и он печатал много, чеканил много монет для выплаты жалования. А служилый человек, он же получает жалование вперед, потому что он должен передать либо в семье, либо тоже где-то его ухоронить, захоронить, потому что, мало ли, погибнет в бою. Поэтому это выдавалось вперед. И вот мой научный руководитель Алла Сергеевна Мельникова считала, что клады Василия Шуйского – это клады, сокрытые вот служилыми людьми, получившими жалование. Например. А в своей диссертации я когда-то сделала вывод, что у нас нет кладов Василия Шуйского, у нас нет кладов Лжедмитрия I, что говорит о том, что наши земли мало затронуты этими событиями. Ну, что вы хотите? Недавно я сделала доклад о двух кладах Василия Шуйского, которые найдены. Один, причем даже до революции, другой местными черными копателями. Они есть, причем они, да, они увязываются с событиями там в городе современном Советске, а тогда Слободе Кукарке, было восстание, захвачен монастырь был, и как раз клад увязывается с этими событиями. А вначале, вот несколько лет назад, я говорила, нет, нет.
Ну, вот вы же поменяли свою точку зрения.
А потому что я не так давно...
Нет, я имею в виду, что есть такие люди упертые, которые будут стоять
нет,
на своем до последнего.
Нет, нумизматика не может быть. Не может быть. Настоящий ученый, как иногда не хочется или не хочется ему, к сожалению, я видела даже докторов исторических наук в возрасте, у которых уже положения из исследований вошли во все учебники. Вот, и появляются новые данные, новые данные. И это была Марина Петровна Сотникова, крупнейший специалист по удельному периоду. И ее положение о платежных слитках, повторяю, даже в учебниках есть. И я видела, когда она ждала доклад одной московской нашей коллеги. А тезисы печатаются заранее. Я прочитала тезисы, я говорю: Марина Петровна, вы согласны, что тут опровергаются ваши положения? Марина Петровна согласилась. Я не скажу, что она была рада, потому что это многолетние ее исследования, это ее научные труды, опубликованные и признанные всеми. Оказывается, все перечеркнуто этими исследованиями. И она это приняла как должное, повторяю, хотя радости не было, но она это приняла. И я точно так же, как она, принимаю, да, какие-то новые...
Тогда всю жизнь кладешь на доказательство какой-то там гипотезы, а потом
да,
всё...
Да, 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 вот я это видела. Да. Мне-то, знаете, клады находятся, это нормально воспринимаю. Тут было более глубоко, тут более существенные положения были. И она это восприняла. Она для меня вот сейчас как пример вот отношения, да, что я об этом написала, но у меня что-то поменялось, надо воспринимать все, как она в свое время приняла.
Хорошо, вернемся мы все-таки к кладам. В советские годы много закладывалось, много закапывали ценностей.
Ну, в советские годы, ну, знаете, первые годы советской власти, можно сказать, закапывали даже. И царские серебряные монеты еще были, и золотые были. И опять же, какие-то вещи, которые, может быть, имели ценность для человека. Вот в 1995 году нашли клад, где элементарно был вместе с монетами, какими-то дешевыми украшениями, камушками какими-то. Элементарно шприц в составе клада.
Большая редкость, видимо, по тем временам.
Ну, не знаю, видимо, может быть, может быть. Угу. А, вот. Но дело в том, что 20-е годы – это еще период обращения серебряных монет. До 31-го года у нас монеты были серебряные. А, и да, как только прекратили, перешли на другой сплав, собственно, да, их стали... В конце 20-х, начале 30-х годов, естественно, люди прятать стали эти монеты.
То есть их принудительно изымали, а люди расставаться с ними... Но они понимали, что серебро все-таки ценнее, чем никель, видимо.
Возможно, ну, возможно. А может, знаете, в силу традиции еще люди. Вот если взять Петровское время, да, в Петровское время были маленькие монетки меньше 1 грамма весом, да, но народ их использовал несколько столетий. Он использовал их в 16 и 17 веке. А тут Петр I внедряет большую монету, которая весит несколько грамм. И по виду она в несколько раз больше, чем эта маленькая-маленькая монеточка. Маленькая монеточка всего чуть больше сантиметрика. Вот. И Петровское время, он проводит реформу постепенно. И постепенно и эти махонькие монеточки, к которым народ привык столетиями, да, и постепенно внедряют эти крупные. Но если мы возьмем Петровское время, а ведь он правил все-таки не 5 лет, так скажем, значит, больше двух десятков. И, собственно... Мы видим, что народ вклады что скрывает? Маленькие вот эти вот копеечки, которые весят вообще 0,28 грамма. Почти нет кладов, где были бы новые монеты Петра I. А реформу он проводил в 1698-1700 годах, так? Но некоторые исследователи говорят до 1704 года. А умер он в 1725. И вот представьте себе, что клады исключительно вот этой старой, привычной, традиционной монеты из серебра. Но ведь Петр I тоже монеты из серебра чеканил.
В чем причина-то? Зачем их хранили?
Привык народ. Привык.
Привык.
Привык вот народ. И только постепенно, да. Значит, наконец-то запретили эти мелкие монеты. Кстати, их оставили только в национальных украшениях для вот этих финно-угорских народов и так далее.
В карман больше помещалось мелочи, чем петровских, видимо, денег. Носить
вот, постепенно,
ой,
постепенно
карманы-то
народ...
когда появились? Во что?
Я образно.
Образно, я понимаю, да.
Сила традиции. Сила традиции.
На Вятке, где... больше всего кладов находили и вообще находили?
На Вятке сотни кладов, как и по всей стране, что вы. Это зависит от периода. Это зависит от периода. Вот когда я говорила про арабские монеты, они, эти клады концентрируются на реке Чепце. Причем не по всему течению, а именно по тому течению, по среднему, которое сейчас находится в Удмуртии, скажем так. Вот там большинство этих кладов. Да, один из кладов арабских монет был на территории нашего города, но он был маленький, всего 6 монеточек. Был клад с одной монетой, клад украшений, это уржум и так далее.
А почему на Чепце? С чем было связано? Там были поселения?
Там концентрировалось население, там, в тот период. Там, может, а на нашей вот средней Вятке население не такое было сконцентрированное, скажем так. Здесь меньше археологических памятников того периода, чем там, в Удмуртии. Поэтому клады там концентрируются. Потом период, когда платежные слитки, тут тоже трудно сказать, где какая концентрация, потому что слитки разные и по разным причинам появлялись. Есть новгородские, есть те, которые в качестве ювелирного сырья использовались, лепешки и так далее. Это надо все рассматривать детально. Клады золотоордынских монет у нас есть. Это тоже надо рассматривать детально, где они появились и в каком веке. Затем клады русских монет тоже надо. 16 века отличается от 17 века и так далее. Надо сказать, что в 16 веке клады, они за пределами образования вот этого вот Хлыновского уезда, они за пределами той территории, которую мы называем Вятской землей. Они концентрируются в землях марийцев, удмуртов, но не там, где живут русские. А вот 17 век, тут уже концентрация в основном вот в центре нашей земли идет и так далее. Но и у этих народов тоже они имеются.
Русские перестали транжирить все до копейки и стали немножко откладывать, видимо, на старость.
Или, скорее всего, откладывали, уже говорили об этом. Налоги заплатить.
Конечно, лошадку купить.
Ну, лошадку купить. Налоги надо было платить во все времена, как появляется государство.
У нас минутка осталась.
Нет, секундочку. Еще в конце 16 века налоги перевели в денежную форму. А до этого налоги могли быть и натуральные. Вот почему развивается 17 век, когда много монет и кладов.
Сейчас, вот минута осталась у нас, сейчас еще находят клады у нас?
Конечно, каждый
то
год.
То есть еще земля
конечно,
богата.
Конечно.
Как вы относитесь к черным копателям?
Ну, не очень хорошо.
Но они все равно двигают как-то историю.
Нельзя сказать, что они двигают историю, но иногда появляется новая информация.
Да.
Вот таким
да,
образом.
Новая информация.
А как мы используем новую информацию и к чему это может приводить, Елена Юрьевна только что рассказывала.
Спасибо вам огромное. К сожалению, времени катастрофически не хватает, столько всего интересного. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политических наук, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры России Елена Макерова и кандидат исторических наук, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова. Спасибо вам и успехов в вашей научной деятельности и работе.
Спасибо вам.
Спасибо.
Глеб Ударин. Следующий выпуск программы «Маяка» ровно через неделю. Всем пока.